Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «От чистого истока». У микрофона Марина Дружкова. И сегодня мы говорим на тему образования и воспитания в системе образования с позиции христианской нравственности. Какова роль Библии в формировании мировоззрения школьников? Можно ли вернуться к духовным истокам на учебных предметах? В нашей студии сегодня учитель истории и обществознания села Сваслейка Кулебакского района Нижегородской области, заслуженный учитель Российской Федерации, победитель конкурсов «Серафимовский учитель» за нравственный подвиг учителя, учитель года, православный учитель Андрей Владимирович Елесов. Здравствуйте, Андрей Владимирович.
Здравствуйте. Очень рад приглашению в нашу замечательную студию, в наш любимый образ.
Андрей Владимирович, прежде чем мы начнем говорить о конкретных проектах, отвечающих за нравственное воспитание школьников, давайте взглянем на этот вопрос шире, в перспективе истории.
Хорошо.
В основе нравственности, как я понимаю, да, лежит совокупность каких-то взглядов и понятий. Ведь невозможно нравственность оторвать от идеологии или от какой-то, от религии. Вообще можно вот так сказать, что бывают секулярные ценности, как сейчас пытаются преподносить?
Ну, часто нравственность и духовность сейчас ставят между этими понятиями знак равенства, в то время как духовность и нравственность, с моей точки зрения, они несколько разные смыслы имеют. Но так у нас сейчас есть сфера духовно-нравственного воспитания, их как бы одновременно объединяют в один комплекс и объединяют под этим понятием различные действия учительского корпуса по формированию ценностей у современных учеников. В то время как духовность – это больше внутренние помыслы человека, а нравственность – это внешнее поведение человека. И вот если соединить одно с другим, то, безусловным образом, ценностная ориентация лежит во главе угла у этого замечательного понятия. Но очень часто многие действия, включая современные наши мероприятия, которые проводятся, мы подгоняем под это понятие, в то время как они не являются духовными. Поэтому есть смысл эти понятия несколько разделить и говорить о таких понятиях, как идеология, а мировоззрение, которые в разные времена исторической нашей жизни складывались.
Сегодня уже много часто говорится о необходимости вернуть идеологию в школе. Но при этом говорят, что она должна быть гуманистической. Что скрывается за этим понятием гуманистическое? Какая-то философская система? Что именно?
Ну, что такое гуманистическая система ценностей, гуманистическая идеология? В основном мы имеем в виду эпоху Возрождения, которая еще в средние века сменила христианское мировоззрение, христианскую эпоху католической и православной Европы, на тот момент существующая. Если говорить о религиозном подходе в преподавании тех или иных предметов, в их осмыслении, которое превалировало раньше, еще до эпохи Возрождения, мы больше говорили о библейском компоненте осмысления исторического пространства и жизни человека в этот период времени. И когда мы говорим о том, что гуманистическая философия, пришедшая на смену именно религиозному подходу, мы говорим о том, что она объединит всех представителей человечества, в этом есть некое лукавство и заблуждение. Потому что, ну что такое гуманизм с точки зрения понятий? То есть сейчас множество людей вкладывают в это свои смыслы. Поэтому наша задача, если мы употребляем это слово, то надо привести его к единому подходу для того, чтобы, если же и заниматься гуманистической философией, то только с точки зрения библейских корней и библейских основ. Вот. С моей точки зрения, на сегодняшний день существующая гуманистическая идеология, она увела людей от Христа, увела людей от подлинной системы ценностей, которой раньше жила наша страна, когда никто не сомневался в традиционной семье, в традиционных ценностях. Вот если сейчас спросить о том, какая семья хотелось быть создана нашими учениками, многие говорят не о традиционной семье, а о партнерской семье. И в этом как раз и есть влияние именно гуманистической философии, которая в эпоху Возрождения вытеснила Христа из жизни людей. То есть мы попытались изобразить Христа на фресках Микеланджело Буонаротти, на Сикстинской капелле, но не как Бога человека, а как в основном человека Бога. На смену этой системе пришла эпоха Просвещения, где люди стали обожествлять уже человеческий разум и искать так называемую идеальную модель существования человека во внешнем мире, а не с его вектором в вечность. И вот эта утрата этой библейской, что называется, религиозной основы, она на сегодняшний день делает гуманизм мертворожденным ребенком. Вот это мое мнение на этот счет.
И тем не менее, почему-то так боятся Библии, слова, христианство, церковь, пытаются как-то увести, вот вывести образование, воспитание вот за рамки Библии, за рамки христианского учения, потому что, опять же, апеллируют к тому, что у нас светское государство, что в составе школы среди учеников есть представители, придерживающих разных религиозных убеждений, не только христианской, да, так или иначе. И вот как раз они, как вот такой универсальный язык, да, на основе которого мы говорим с детьми, якобы это вот гуманизм и его ценности. Но на самом деле, как вы говорите, это такая серьезная подмена. Это тоже такое же своего рода учение, да, религиозное?
Конечно, конечно.
Тоже вера, только, наверное, божество, всемогущество человека,
да? Во всемогущество человека. А так как каждый человек мнит себя божеством во многом, вот, и мы уходим вот от изначального предназначения, которое было человеку уготовано. И как мне представляется, вот наше желание, обучая, воспитывая и воспитывая, одновременно обучая, мы должны задать вопрос, а, собственно, какого человека мы собираемся сформировать? Вот спросите сейчас в той же самой воскресной школе или там в православной гимназии, какого человека вы хотите выпустить? Кто-то скажет, что человек верующий, кто-то скажет, что человек, хорошо знающий Библию, третий скажет, что человек, хорошо исполняющий заповеди Божьи. Четвертый человек, который там в таинствах участвует. А на самом-то деле мы ушли от человека, спасающегося как такового. И не каждый человек в современной православной гимназии, к сожалению, это знает. Вот каково сильно влияние вот этих гуманистических ценностей, вот, которые наложили отпечаток с помощью средств массовой информации вот, в большинстве своем на мировоззрение детей. Да и взрослых. Потому что сейчас вот поколение людей, которое пришло в педагогику, они в большинстве своем даже с такими понятиями, как патриотизм, разобраться не могут. Особенно в свете современных событий, когда сейчас появление патриота настолько востребовано в современных условиях. Многие люди слово «патриотизм» понимают по-разному, и поэтому возвращение к библейским основам, вот, которые когда-то закладывались в образовательной плоскости, вот, является неким выходом. И ответом на вопрос, как светская система образования не будет противоречить этому факту. Ну вот мы говорим в Конституции, да, Россия – светское государство, но это не означает, что оно антирелигиозное, что нам нельзя преподавать основы религиозного мировоззрения. То есть мы не будем принуждать детей, чтобы они исполняли какие-то религиозные культовые действия. Это не предусматривается этим подходом. Но мы знакомим детей с тем, каков был изначальный посыл, когда закладывалась основа образовательной деятельности. Что такое образование? Это ваяние образа. А какого образа? Какого человека мы ваяем? Да? Человека мыслящего, человека гуманистического или человека, который ориентирован на спасение в вечности. То есть сейчас это вопрос, или любой филолог скажет, что человек, возможно, от двух слов происходит: чело и век, да, разум, смотрящий в вечность. Кто-то с этим подходом не согласится. Вот поэтому нам как никогда необходимо вот это единство в отражении этих смыслообразующих понятий для того, чтобы выходить к детям с четкими представлениями о том, что же это такое.
Андрей Владимирович, а как много учителей сегодня разделяют вашу позицию и готовы именно с позиции Библии преподавать свои предметы, неважно, какие гуманитарные или точные? Я знаю, что на последней конференции, где собираются победители международного конкурса «Серафимовский учитель», именно это проект по реализации в школе православных компонентов, говорили о сверхзадаче на этих уроках, что недостаточно одного модуля, такого как «Основа православной культуры» в рамках комплекса РКСЭД, заложить нравственные основы, сформировать мировоззрение молодого человека. Нужно, чтобы это проходило через все предметы. И как раз вы пришли к пониманию необходимости преподавания предметов на основе Библии. И даже такой был проект, и он объединил разные секции на этой конференции. И вот такой вопрос. Как много сейчас людей, учителей, я имею в виду, готовы именно в этом ключе преподавать свои предметы? И насколько готовы к этому методологическая база? Есть ли уже какие-то готовые методики, технологии?
Настолько актуален вопрос, и я благодарен вам за то, что вы его задали, и хочется порадоваться за нашу Нижегородскую митрополию, что именно на нашей Дивеевской земле такой проект родился, и что митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий благословил это благое начинание, и уже в течение нескольких лет на Дивеевской земле такая методическая работа происходит, которой руководит отец Сергий Гамаюнов из Вятки. И очень отрадно, что он, как и многие участники этого форума, склонны к тому, чтобы систематически и не торопясь выйти к этим библейским основам. И начать надо ведь не только с основ православной культуры, которая охватывает небольшое количество детей в 4 классе. Необходимо, как говорит отец Сергий Гамаюнов, начать еще и с начальной школы. Нужно выстроить вот эти понятия, которые мы даем, допустим, на окружающем мире, да, на предмете основы православной культуры, история, а затем предметах среднего звена естественного научного уровня, чтобы определиться с этими библейскими основами, которые изначально закладывались. И для этого были созданы сообщества учителей, которые ведут сейчас эту методическую работу. Фонд преподобного Серафима Саровского, существующий уже с 2006 года, вот на сегодняшний день объединил огромное количество материалов в этом процессе. И сейчас каждый учитель, который проходит эту семинарскую подготовку, получает на руки вот то живое средство, которым он может воспользоваться. То есть человек, приехавший на семинар, увозит с собой, ну, во-первых, дух и желание вот что-то изменить. Он прекрасно понимает, что на данном этапе он не готов донести до детей эти библейские основы изначально.
Даже если есть сильное желание.
Даже если есть сильное желание, да.
Нужен инструмент.
Да, и это нормально. И это нормально. И то, что этот инструмент подготавливается, и то, что он абсолютно законен в этом отношении, он не противоречит закону об образовании, он не противоречит действующей Конституции Российской Федерации. Сейчас как раз, когда наш президент говорит о хранении традиционных ценностей, нам надо выходить на эти истоки. Для осмысления таких понятий, как семья, род, народ, государство, небесное отечество, отечество земное и так далее. То есть все зарождалось именно там. И огромное количество вопросов, которые мы рассматривали в рамках этого семинара, они имеют ответы. И вот на сегодняшний день мы начали с осмысления лекций Евгения Авдеенко, которые сейчас опубликованы вот в общих материалах участников этой конференции. Каждый человек получил возможность их прослушать самостоятельно, и каждый в своей отрасли, в своем предмете объединить все усилия для того, чтобы выйти на вот эту единую основу для преподавания таких понятий нашим детям. Это вполне возможно. А сейчас, когда со следующего года государство планирует перейти к единым программам, этот шанс мы не должны упустить. Вот, для того, чтобы как раз вывести именно наше образование на подлинный уровень постижения настоящего образа. Не просто абстрактного человека, да, о котором нам говорит гуманистическая философия, mm-hmm. со всеми его страстями и хотелками, да, а человек, который действительно устремлен в вечность. Вот. Получить человека спасающегося. По крайней мере, в школе, вот, обучая, воспитываясь и воспитываясь, обучая, вот, он может это сделать по разным каналам на основе вот этой группы людей, которую сейчас объединил фонд преподобного Серафима Саровского. И большое спасибо Ольге Юрьевне Бараевой, которая сейчас курирует это направление в данной деятельности и всех участников снабжает материалами, которые на сегодняшний день создал наш фонд. Вот я только что вернулся из Самары со слета учителей года, где присутствовало более 40 регионов нашей страны, и вот по просьбе фонда я раздал флешки, которые наш фонд преподобного Серафима Саровского сделал для неравнодушного учительства, для того, чтобы, по крайней мере, понять, что можно сделать каждому из учителей на разных этапах работы в общеобразовательной школе. Сначала этот проект начинался как в православных гимназиях, но сейчас он еще и разрабатывается для общеобразовательной школы.
То есть в гимназиях он уже был опробирован, да?
Частично. Да? То есть туда в основном приглашаются учителя, которые работали в православных гимназиях изначально. А сейчас проект уже приобрел уже более широкие масштабы для того, чтобы показать это еще и в общеобразовательной школе. И вот на последней встрече, выступая перед владыкой, выступая все участники, пришли к единому мнению, что мы не можем по-прежнему работать, вот прослушав ту информацию, которая есть. Ну вот опять же, возьмите за основу, например, одну из заповедей блаженств. Блаженны кроткие, которые наследуют землю. Да? Угу. Вот, зададим вопрос себе, а почему именно Россия такая самая большая страна, да, в мире? Почему именно нам, русским людям, Российской Федерации, выпала честь владеть и обладать такими богатыми землями, ресурсами, да, одной шестой частью нашего света? Да потому что у нас именно та система ценностей, которая сделала нас именно кроткими.
И позволила нам собрать эту территорию, да?
А те народы
включить
там,
эти народы и сохранить их самобытность, их культуру.
И ни один народ не был уничтожен.
Ассимилирован,
да. А где вот эти печенеги, половцы, которые когда-то были завоевателями этих земель? То есть Господь их рассеял, а вот эту землю, огромное пространство, доверил самому кроткому в мире народу, российскому народу, русскому народу.
Федеральный государственный образовательный стандарт, они как раз предписывают учителю выстраивать метапредметные связи, то есть связывать различные учебные предметы единым мировоззрением.
Конечно.
И как раз вот этот проект, это и ответ на этот запрос. Да, есть это мировоззрение, оно было, зачем нам от него отказываться? Нужно как раз все это соединить, цементировать этим мировоззрением.
Именно, и придать им вот правильные смыслы. Вот, то есть сейчас как раз стоит задача, чтобы отделить вот эти смыслы от чего-то привнесенного вот именно либеральной идеологии, которая в 90-е годы очень сильно постаралась, когда мы составили учебники, вот особенно исторические учебники, именно с либеральных позиций. Ну, когда в учебнике...
И они до сих пор действуют, эти учебники?
Да, конечно, они действуют. В этом направлении. То есть, как бы мы ни говорили, что история там, она вне политики в этом отношении, все равно многие учебники истории писались именно с либеральных позиций. Но как говорить о православии, да, с либеральных позиций, когда большая часть истории нашей страны связана именно с православной системой ценностей? То есть мы должны представлять, как мог думать человек эпохи 17 века, он же не должен действовать с либеральных позиций, когда у него была православная составляющая. Вот, например, сейчас, когда мы говорим о героизме Минина и Пожарского, да, то есть вот сейчас выйди, народ, и предложи там отдать треть своего имущества в фонд ополчения, да, отдадут ли люди такие
Католин,
средства?
Такие, да, жертвы, да,
вот.
Человек?
Тогда русский человек это мог, потому что у него было православное мировоззрение, потому что у него была
иерархия ценностей.
Да,
была
иерархия ценностей.
Таким образом,
именно,
да.
Именно. Это Кулибин мог себе позволить 12 детей, да, то есть мы о нем знаем как о механике-изобретателе самоучки, да.
Честно сказать, не знала.
12 детей, причем всем дал образование настоящее в этом отношении. То есть вот мы потихонечку возвращаем там День Отца в наше историческое пространство, да, это немаловажно. Или там День Матери, слава Богу, он уже как бы у нас адаптирован в наш процесс общеобразовательный. Но очень важно вот именно сейчас создать проекты, прославляющие традиционную семью, традиционное материнство и отцовство.
И роль отца.
И роль отца.
Вернуть, да, в семью. Отец, отечество, однокоренные понятия,
конечно,
род и
конечно,
все вот это выстроить.
Конечно. И отечество, идущее от небесного отца, родина, от слова род, в котором слово Богородица находится, родинка, да, родство, вот, родственник, то есть все эти слова связаны с божественным, надвременным, надземными смыслами. То есть возьмите, пожалуйста, наш гимн Российской Федерации. Россия, священная наша держава, да, любимая наша страна. Посмотрите, какие слова. Отечество, связь с небесным отцом указывается здесь в первую очередь. Родина, да, родина, связь с материнством, вот эта материнская сущность и связь с Богородицей здесь тоже чувствуется. Страна, страна от слова сторона, сторонка, край, краю спешащий человек, да. Даже слово земля связано со словом семья, да. Обратите внимание, какие два великих смысла вкладывали русские люди в слово «семья». В количественном смысле это «семья», как мы говорим, известный, да, известный уже термин, который мы адаптировали. А в качественном смысле какого-то семени, да, очень важно, какого-то семени, почему русские люди постоянно искали для своего продолжения достойное семя. Это очень и очень важно. То есть вот, и вот такие примеры, когда мы собираем достойных отцов, достойных матерей. Вот, например, мало кто знает имя Епистимия Степановой. Вот. Что это за женщина? Епистимия Степанова, которая похоронила 9 своих сыновей.
Это который памятник?
Да, который памятник поставили. Да. Вот, вот замечательно, что это имя кто-то знает, естественно. Но вот спроси 90% учеников, увы, увы и ах. То есть этого слова нет. Или, например, когда ты говоришь детям, что многодетная семья, как по Библии, это норма, да? Угу. То есть сколько детей у тебя будет? Да сколько Бог даст, да? Вот. И когда говоришь о том, что Дмитрий Иванович Менделеев – это 17-й ребенок, сразу все говорят «ого-го», да? То есть на 17-м ребенке род Менделеевых вот таким образом в хорошем смысле этого слова прославился. Или там Калашников, 19 детей в семье Калашников, и 17-м тоже был сам Калашников как ребенок.
Да, многие выдающиеся люди были из многодетных семей, причем там в последующими, ну, практически последующими.
Конечно.
Да?
А слово «государство», да, от слова «господарь», да, и там внутри есть слово «суд», да, а суд – это правда, защита правды. Иван Грозный в 16 веке кого защищал? Он защищал правду. Он брал на себя ответственность, как он перед Богом будет отвечать за свой народ. И вот, наконец, держава. Держава – это удерживать отечество, да, родину, страну, государство, да, вот это настолько важно, вот эти
это
смысловые.
Это фундаментальные понятия, причем говорить можно о них на любых уроках, да, да? Гуманитарных точно, и литература, история, общество знаний, экономика, о чем угодно.
И важно выстроить вот эту систему, как от окружающего мира там перейти к литературе, к истории, и на каком этапе ученик об этом будет знать. Хорошо, что вот сейчас появились уроки о важном, да? То есть мы все их приветствуем в хорошем смысле этого слова, что и методическая подоплека им, этим урокам, существует. Но мы столкнулись с проблемой какой сейчас? Когда мы заговорили о важном, допустим, о Дне Отца, и выяснили, что в классе, значит, 25% детей не имеют отцов.
Из неполных семей.
Из неполных семей. И с какой ювелирной точностью необходимо было учителю
как аккуратно,
вести этот урок, да? Как вот сейчас мы, заполняя родословную, сталкиваемся с тем, что дети не знают имена бабушек и дедушек. Мы не говорим дальше, да? Как они затрудняются, пятиклассники, назвать. И когда в качестве домашнего задания даешь им составить вот эту родословную, они с большим удовольствием приносят вот это дерево своего рода. Вот. А мы все идем от древа Адама, все оттуда начиналось. Семья-то зародилась в раю, да, в раю. И назначение мужчины тоже зародилось в раю. У Адама были тоже свои заповеди, и у Евы тоже были свои заповеди. И как изменилась семья уже, когда она осталась вне рая, какое предназначение было уготовано мужчине, какое назначение женщине уготовано было. И вот если мы поймем и соединим эти смыслы с теми смыслами, которые сейчас складываются, возможно, мы выйдем и через какое-то поколение, может быть, лет через 25-30, мы сможем уже получить какие-то результаты.
Да, процесс очень медленный и не быстрый, конечно, образование. Это, наверное, целое поколение должно на этом...
Я вот видел учебники Белоруссии, да, и учебники Украины, да, и мы видим, какая гигантская разница стоит вот над этими понятиями, и что мы, естественно, получили сейчас в настоящее время.
Как сложно это все выпистывать, вот это выстроить, чтобы созрело, да, это в головах людей, в умах, и как быстро и легко это разрушить.
Разрушить, показывает
нам история. И, кстати, вот сейчас мы заговорили о семье, Андрей Владимирович. О семье ведь не говорится практически. На каких уроках можно вот об этом поговорить? У меня старший сын, 10-классник, он говорит: мам, я все понимаю, финансовая грамотность у нас есть, очень важная. Как правильно, грамотно взять кредит, да, там, как сформировать свой бюджет. Это тоже очень важно, вне сомнений. Как построить свою семью, крепкую семью, чтобы она через 2-3 года не развалилась, как это часто бывает. Мы абсолютно беспомощны, нам не дают этих инструментов. Он мне говорит, мама,
именно,
а как?
Именно. Вот это наша либеральная идеология, которая привнесла в наше мировоззрение идеи о том, что отечество там, где тебе хорошо. Да? Оно как раз и направлено на разрушение семьи. И вот если взять, какой предмет сейчас способствует вот этому семейному домостроительству, да? Вот. Многие говорят, домострой – это что-то такое средневековое, устаревшее. А когда в советские годы была этика и психология и семейной жизни, по крайней мере, она возникала очень вовремя, и дети могли задать конкретные вопросы. То есть мы занимаемся математикой, да, мы занимаемся химией, как вы правильно сказали, финансовой грамотностью, но никто не учит, вот конкретно, чтобы поставить цель о том, какую семью может человек создать.
Как вести хозяйство в семье.
Как вести хозяйство в семье.
Вещи. Само собой, оказывается, это не берется ниоткуда. Вот
и если в семье в самой этому не научили, то есть мы получили десоциализированного ребенка.
Или человек из неполной семьи, таковых, как показывает, да,
именно,
практика много,
именно.
Больше половины.
И вот сейчас по статистике 75% наших учеников, они обязательно разведутся, исходя из современной статистики, если ничего не менять, и поэтому указ президента Российской Федерации, он как никогда вовремя, может быть, даже нужно было раньше его издать для того, чтобы вот мы могли на сегодняшний день, опираясь на поддержку нашей власти, активнее это делать на уроках обществознания. Безусловным образом, у нас есть предмет, где есть социологический блок, где есть тема семья и виды семей как таковых. Потому что на сегодняшний день традиционную семью выбирает меньшинство. Вот, например, маленький социологический опрос, который проходил между мальчиками и девочками, ну вот в таком соотношении, допустим, 100 стать человеком, девочкам и мальчикам, задали вопрос о том, для чего ты собираешься выйти замуж или жениться. И какой был ответ? Примерно 90% детей ответили на этот вопрос так. Вот отвечает девочка: «Хочу, чтобы он меня сделал счастливой». И только 10%...
Он.
И только 10% отвечают на этот вопрос так: «Хочу его сделать счастливым». Да?
Эгоистический
потребительский подход. Или, например, как в свое время показали, замечательная передача была, выходили девушки и юноши на аудиторию с определенными качествами. То есть какая вторая половина мне нужна? Да? В одном зале сидел юноша, в другой сидела девушка. А там сидело около 100 слушателей. И вот они зачитывали свои требования. И вот тот, кто не соответствовал этим требованиям, он уходил. И в результате, после того, как они зачитали 10 требований, зал остался пустым и там, и там. То есть очень много претензий к другим. Да,
и нет спроса с себя.
И нет спроса с себя, да.
Мне все должны, а об обязанностях никто как-то забывает.
А библейский-то подход, он совершенно другой в этом отношении. То, о чем говорилось раньше, то, о чем говорилось тогда, в те времена.
Опять же, про библейские основы, их актуальность важна.
Конечно,
да, вот.
конечно.
чтобы как сделать учеников счастливыми в будущем,
да, конечно, дать им вот эти. Конечно. И те же заповеди тебя научат быть счастливыми. Да, вот, к примеру, у ребенка же нет потребности в Боге изначально. У него есть потребность в любви к родителям. И любовь к Богу лучше всего воспитывать в первую очередь на пятой заповеди: чти отца и матерь своих, и тогда он поймет, что такое Отец Небесный и Богородица. Как мать, матерь человеческая. Вот тогда он выйдет на это. Но и здесь опытный педагог нужен, который, с моей точки зрения, должен руководствоваться словами святого Николая Японского: сначала полюби тех, кому ты хочешь рассказать о Христе. Это первое. Второе. Потом достигни того, чтобы они полюбили тебя. И только потом рассказываем о Христе. То есть, обратите внимание, то есть,
начни с чего? Да?
Создание атмосферы. Угу. Да? То есть покажи им свою нужность. Вот я читал замечательные труды итальянского педагога Нимбрини, вот, который говорил о том, что практически все мы проходим в жизни притчу о блудном сыне. Вот. И вот как раз он говорит о том, как из его многодетной семьи ушел сын, и как они с супругой каждый день его ждали и варили такое количество пищи, чтобы он, в расчете на то, что придет, ему в этот день хватило. И он пришел только через 7 лет, и эта порция не оказалась лишней, сказав: «Папа, а можно все начать?» Да? Вот как это важно. И что воспитать счастливого ребенка, ученика, может только счастливый человек, только счастливый учитель, только счастливый родитель. Вот на этом мы должны делать акцент. Мы можем написать методики, мы можем написать книги, хорошие учебники, да? Но если в класс войдет учитель, не любящий, да, детей, не любящий предмет, не живущий настоящим и не желающий совершенства, мы все время будем об этом говорить, где мы потеряли, на каком этапе мы что-то делаем не так в этом направлении. Поэтому сейчас наша задача сберечь вот этого учителя, который хочет сейчас вот эти библейские основы понять сам, пропустить через себя, и только потом, наверное, выйти с ними к детям, потому что эти основы они должны увидеть на нем в первую очередь. Вот Нимбрини спрашивает: а почему отец не пошел вместе со своим сыном блудным, да? И отвечает на этот вопрос: потому что, чтобы было этому сыну куда вернуться, да? То есть, если он же не пошел с ним, его страсти и прихоти находиться с ним рядом в этот момент. Он его любил, он молился за него в этот момент и ждал, когда он вернется. И такой момент наступил. То же самое, вот мы говорим о гуманной педагогике, о Монашвили, да? Мы же знаем прекрасно этого великолепного педагога, но эти основы, они исключительно христианские. То есть почитайте его основы гуманной педагогики. Недавно он был в нашем Нижнем Новгороде по приглашению нашего Нижегородского института развития образования Министерства Нижегородской области. Он как раз какую мысль пытался донести до учительства? Если ученик ушел от вас огорченным, учителя, да, вам надо идти исповедоваться. То есть обратите на это внимание. Кто из каких трибун об этом говорит на сегодняшний день, да, в этом отношении? Как многое зависит от нас. Нимбрини говорит о том, что как-то его маленький сын наклонился перед ним и как бы говорит: папа, ну скажи мне, зачем я на этот свет пришел? Ну покажи мне это на своем примере. И вот тогда он говорит об этом, я начал задумываться, как мне это показать, потому что воспитание начинается еще до того, как ты вошел в класс и заговорил со своими учениками. То есть ученики косвенно на тебя смотрят и...
Они сканируют, ведь они чувствуют. И никогда не обманешь никакими красивыми фразами и словами, правильными, да, по содержанию. Именно. Невозможно добиться.
Именно.
Да,
именно. И вот мне вспоминается мой выпускник 2001 года, который часто заходил в гости. Это самое. Я спрашивал: Роман, а вот что ты помнишь из тех наших бесед, вот, которые мы вели? Много ли тебе они дали? Он говорит: честно, немного помню, но я ведь шел за атмосферой. Остался тот дух любви, который питали все эти встречи. Вот что необходимо сейчас детям в первую очередь дать. Показать им их нужность, нашу нужность им. Вот когда мы с этим справимся, вот эти библейские основы, они в нас заговорят. Вот тогда они будут уже на нас проявляться. А уже методика, содержание, да, это уже вот дело сейчас специалистов, которые сейчас с этим работают, учителей-практиков, вот, которые собирают вокруг себя фонд преподобного Серафима Саровского и регулярно их собирают то в Нижнем Новгороде, то в Дивеево.
Андрей Владимирович, а все-таки хочется конкретный пример. Вы точно, я уверена, 100% на своих уроках эту задачу уже на практике реализуете, на своих уроках истории, общества знаний. Как эти библейские категории реализовать конкретно на уроке истории, например?
Ну, здесь у меня есть свой секрет. Я к нему уже давным-давно пришел. То есть вот 30 лет я в педагогике, в этом году как раз исполнилось 30 лет, как я пришел в школу. И изначально мне казалось, что воспитательная цель на уроке, она должна быть ключевой и самой основополагающей. И я пришел к тому, чтобы создать так называемый прием притчи на каждый урок. То есть каждый урок я стараюсь заканчивать какой-нибудь поучительной притчей, которая подходит к тому материалу, который дается нашим ученикам. То есть содержательный момент подчинить вот этой цели и найти под него красивую подкладку в лице афоризма, истории, которая бы могла ребенка зацепить естественным образом.
Какой-то мудрой мысли, да?
Конечно, конечно. И включить вот в этот процесс, потому что наша задача...
Вот этот контекст, да, в который
именно,
нужно считывать.
Именно. И вот когда у тебя, что-то есть, то есть тебе не надо этого придумывать, ты берешь и это естественным образом применяешь там вопросам из жизни. Вот, допустим, ученик что-то там натворил, он находится в таком состоянии не очень спокойном, ты ждешь, когда он успокоится, уже тогда, когда он понимает, что ты ему дорог даже такой, вот на этой основе рассказываешь какую-то историю, которая была в истории или в твоей жизни. И почему часто дети нам говорят: а расскажи что-нибудь о жизни. Да. То есть вот иногда уйти от этой наукообразности для того, чтобы подать ученикам хороший пример. Ну вот я всегда люблю говорить об имени. Вот у меня методика, когда я знакомлюсь с ребятишками в пятом классе, допустим, беру детей в среднем звене, у меня первый урок посвящен имени. Откуда оно происходит, как тебя зовут, вот. А возможно, знаешь ли ты, кто такой небесный покровитель, вот. И рассказываю притчу об Александре Македонском. Вот. Суть ее простая. Воин Александра Македонского отказался идти вперед. Тот спросил его: почему ты боишься это делать? Вернее, он спросил: как тебя зовут? Он говорит: о, Александр, меня зовут Александр. А Александр переводится как защитник. Ну и тогда Александр Македонский ему говорит: ну, воин, тебе надо либо сменить либо имя, либо тактику. Вот. Вот. То есть вот этим моментом, да, ведь вот сколько я рассказывал эту притчу? Меньше минуты, да? Но она может донести до детей глубочайшее содержание. Почему Христос говорит притчи со своими учениками? То есть он не называет никого по имени, да, чтобы он осуждает какой-то поступок в человеке, он придумывает какой-то образ, в котором человек может себя узнать. И вот у меня в моей копилке на сегодняшний день около 7 тысяч таких притч и видеопритч, которые вот я уже и сам делаю с помощью роликов вместе со своими друзьями и вместе со своими учениками, чтобы вкрапить их в ткань урока, чтобы сделать урок интересным. Как-то я был в Арзамасе во время православной экскурсии, и гид из Арзамаса сказал очень важную вещь. Он сказал о том, что сделайте православие неинтересным, и вы потеряете очень многих верующих людей. Вот то же самое, если мы урок сделаем неинтересным, вот мы потеряем нашего ребенка. И вот, наверное, у каждого учителя такая методическая копилка именно должна быть. И воспитательная, вот именно цель урока, она должна быть основополагающей.
Ну, это все-таки, наверное, какие-то понятия, вокруг которых, вот, берете любой исторический период, ну, там,
конечно,
я не знаю, монгольское иго, смутное время и так далее. Вот давайте, вот, например, для примера, вот, смутное время начинаете разбирать, да?
Конечно. Какие-то... То есть мы говорим о системе ценностей в эпоху смуты. То есть мы говорим о причинно-следственных связях, вот почему смута могла произойти. То есть сначала даем определение смуте, что такое смута. То есть мы говорим о слове муть, о том, что все, что было внизу, поднялось наверх. Да, такое возможно? Возможно, конечно. И что помогло вот справиться с этой мутью, да, которая поднялась наверх до уровня семибоярщины, когда мы собственных князей, что называется, отправили на свалку истории. Что помогло? Помогло вот именно православное мировоззрение, которое когда-то было, хранилось на уровне русского народа. Может быть, даже не элиты, да, в этом смысле, потому что элита тогда предала во многом наши традиции, наши идеалы. Но нашлись люди, но ведь мы часто говорим о Минине как о гениальном человеке, но кто такой Минин, да, смотри, о нем никто практически ничего не знает. Купец, торгующий мясом, что это за человек? Вот, а в советские годы вообще будут говорить о нем там с стихами Алтаузена: «Я предлагаю Минина расплавить, Пожарского, зачем нам идеал, довольно нам двухлавочников славить, их за прилавками Октябрь застал. Случайно им мы не свернули шею, наверное, это было бы подстать, подумаешь, они спасли Россию, а может, лучше было не спасать», да? Видите, какой подход возобладал в 20-е годы 20 века после победы большевиков, да? Расплавить Минина и Пожарского. Но ведь Минину явился сам преподобный Сергий Радонежский, да? Трижды явился. Он бы не вышел на площадь и не обратился, потому что он понимает, вот его предназначение, вот для чего он родился.
Об этом вы тоже говорите.
И об этом мы тоже говорим на уроках, естественно, потому что этому есть свидетельства, которые закреплены в исторических источниках.
А как дети воспринимают? Они, может быть, даже в штыки? Не бывает такого, что вот зачем вам декларируете свои православные ценности, навязываете нам, а мы не верим ни в Бога, ни в то, что могло быть такое.
Здесь не может быть никакого навязывания. Mm-hmm. Здесь есть ответ на вопрос «почему?». Я только что вот с семинара в Самаре, где акцентировал внимание на том, что ребенок с 1 класса по 5 класс задает в день родителям и учителям до 400 вопросов. С 5 по 9 класс количество вопросов, как вы думаете, увеличивается или уменьшается?
Увеличивается.
Уменьшается. Mm-hmm. Уменьшается в 10 раз. Почему? А потому что уходит вот эта составляющая любопытства. А потом детей часто не устраивают наши ответы. У меня, когда все встало в моих мозгах, в моем мировоззрении, меня все время мучил вопрос, что будет, когда меня не будет. Я не мог представить, меня пугал этот вопрос, что меня не будет никогда. Вот, и вот мне это было страшно от этого. И когда я нашел ответ на вопрос, что я вечен, да, и что моя вечность зависит от экзаменов, которые я сдам здесь на земле, и что Минин и Пожарский их сдали, да, соответственно, на успешную оценку, вот об этом мы можем естественным образом говорить, потому что история кого-то проклинает, а кого-то она восславляет. И сколько прошло лет с тех пор? Ну, считайте, больше 400 лет прошло с тех пор, а эти имена употребляют в своем лексиконе. И просто надо быть внимательным к вопросам детей, вот, и направлять их вот именно через призму вечности, смотреть на все, на происходящие процессы. Поэтому мы говорим, что патриотизм, ведь слово патриотизм, оно появилось только в 18 веке. Вот если так посмотреть исторически, да, оно прозвучало у Радищева, кто есть истинный патриот. То есть он впервые этот вопрос задал. Это что, у нас патриотов не было до этого момента? Вопрос встает. На самом деле были, только тогда было слово «отчизник», «отчизнолюб». И мы воспринимали это как любовь к Отечеству Небесному, в первую очередь, как вот переход в Царство Небесное. И поэтому большинство русских воинов, они были храбрыми, потому что они одевались в белое и чистое. Они знали, что если завтра они отойдут ко Господу, да, то они будут на следующий день с Богом, потому что таковых есть Царство Небесное, как написано об этом в Священном Писании. Не было этого страха. А сколько людей сейчас покинуло нашу страну из-за специальной военной операции, да, на территорию Грузии, Казахстана. То есть мы не считали точное количество цифр в этом направлении. А это значит, что это уехали люди, которые не хотят вот именно наши традиционные ценности разделять. Они хотят отсидеться где-то в каких-то других местах. И это говорит о поражении во многом нашей либеральной модели, которую мы всеми способами насаждали в школах вот в 90-е годы в этом отношении. То есть выросло поколение людей, которые не считают себя возможным идти отдавать свою жизнь за другие своя. Вот. Вот это факт. Но слава богу, таких меньшинство. То, что усилиями православной церкви, да, усилиями того учительства, которое осталось в школах, мы еще имеем этих патриотов. И мы их выпускаем в жизнь.
Вот в связи с этим еще вопрос как раз по воспитанию, да, гражданскому, патриотическому. С 1 сентября во всех школах в начале недели введено исполнение российского гимна. Вот, Андрей Владимирович, как вы относитесь к этой инициативе? Как восприняли это дети, ваши ученики? Да? И какие еще должны быть, на ваш взгляд, как должна быть построена работа по гражданскому, патриотическому воспитанию? Я знаю, что вот во многих, при некоторых школах открыты уголки славы, работают различные музеи. Например, вот при Сормской православной гимназии, когда она была еще до войны обычной школы, да, там в период военный, был открыт госпиталь. И сейчас они придумали макет с маленькими такими с миниатюрными кроватками, ранеными бойцами. Вот даже поставили спектакль, что-то связанное с этой темой. Как еще? В музее, уголки славы, как я сказала, эта работа проводится.
Нас обрадовала эта инициатива государства. То есть она не требует больших затрат. 30 минут – урок о важном. Причем именно государство определяет вот эти приоритеты, о которых надо говорить сейчас везде, например, на одном и том же языке, и вкладывать одни и те же смыслы. Это величайшая сила для формирования вот именно человека, у которого ось человека порядочного, будем так говорить, формируется. Что гимн, да слава Богу, что дети сейчас поют гимн. Это что такое гимн? Раньше это была молитва русскому народу, да? Сейчас она приобрела ранг торжественной песни. Какие там слова? Могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. У меня был урок, когда мы сравнивали американский гимн, допустим, украинский гимн, да, и наблюдали, какие там слова заключены, да. Я не комментирую сейчас эти слова у этих народов. Это их право естественным образом придумывать себе вот именно свои собственные символы. Но с какой мелодичностью, с какой правильной интонацией, с какой радостью мы произносим те слова, где звучит «хранимая Богом родная земля». И вот это еще один повод нам говорить о символах как о смыслах. Вот недавно был урок о важном, о флаге. Выяснилось, что дети не знают, что символизирует современный триколор. Белый, синий, красный цвет. То есть на 90% дефицит в этом направлении существует. Это наше упущение. И у нас сейчас есть легальная возможность, поддержанная государством, об этом говорить. Немножечко напрягает вот эта бюрократическая направленность, что надо отчитаться, что надо куда-то там отослать какую-то ссылку, проголосовать об этом. Вот я боюсь вот этой формализованности, которая может образоваться.
И время отнять, опять же,
драгоценное. И, допустим, у нас официально сейчас телефоны запрещены, а как бы на переменах мы детей побуждаем, чтобы они оценили этот урок о важном. То есть, мне кажется, вот эти перегибы, они только мешают вот этому процессу, чтобы эти уроки были более успешными, они были более независимыми от этих оценок. Что касается других форм, мы недавно слушали человека, который прибыл с Донбасса. Он говорит, с какой нежностью и радостью мы читаем детские письма и открытки, когда они приходят. До умиления. Вот. И то, что наши дети в этом участвуют и делают это с большой радостью, вот как раз именно эти живые формы, они формируют подобного рода отношения к тому, что сейчас переживает наша страна. То есть Родина остается Родиной, и когда ей хорошо, и когда ей больно. И сейчас как можно больше надо говорить о тех людях, кто туда пошел добровольцем, кто сложил жизнь, не люблю слово «погиб», стараюсь его не употреблять в своем лексиконе, сложил свою жизнь во имя того, чтобы мы сейчас разговаривали, да, вот на эту тему, в том числе вот здесь, в этой замечательной студии «Образа». Чтобы их подвиг не прошел мимо, вот, чтобы дети подумали, а вот этот человек отдал жизнь, а о нем нигде ничего не сказано, вот чтобы этого не было. Помните, вот, когда на Украине был Майдан, у них там была небесная сотня, так называемая. Кто сейчас эту небесную сотню этого Майдана помнит? естественно, никто не помнит. Поэтому как важно вот на местном уровне сберечь вот именно те жемчужинки. Вот я уже двоих учеников похоронил, которые на специальной военной операции отдали свои жизни. Вот. Как тяжело было вести митинг, посвященный тому, что вот мы их похоронили. И когда мы участвуем в этой похоронной процессе, когда мы произносим имена тех людей, кто до этого времени сложил свою голову, наверное, мы поступаем правильно. И в том, что в этом участвует церковь, это только еще больше позволяет нашим детям понимать, что этот мир когда-то закончится. И наша задача в этом мире сейчас обрести самих себя, подлинные смыслы, не количеством прожитых лет на земле, а их качеством. Да.
И не количеством заработанных денег, да, и достиг каких-то чинов.
Да, или как говорил Пришвин Михаил Михайлович, я счастлив не количеством прожитых лет, а качеством оставшихся дней. Вот. То есть вот то качество оставшихся дней, оно зависит исключительно от нас.
И мне кажется, что если с детьми вот говорить на этом языке, об этом и рассказать, они отзываются тут же. Вот все вот навстречу идет. Просто обделены были им. По-другому объясняли, наверное, жизни, цели наши в этой жизни.
Именно. У меня запомнился урок, когда я с ребятами говорил о родословной. И вот когда они дошли до бабушек, вот, одна девочка вдруг заплакала. У нее недавно умерла бабушка. Я пошел ее успокаивать. А на другом ряду другая девочка заплакала. А на втором ряду мальчик заплакал. И вы представляете, я не знал, что делать. Я думаю, Господи помилуй, что мне делать? Вот к чему урок пришел. А потом я думаю, а чего я их останавливаю? У них же живая эмоция. Они передали этим свое отношение к тем предкам, которые дали им жизнь когда-то. А тем, кто не знает фамилии, имена, я обычно задаю такой методический вопрос. Говорю, ребят, а вот вы представьте себя сейчас бабушками, дедушками, да, и ваши внуки вас не помнят. Что бы вы с ними сделали? Как бы вы отнеслись к этому? Ну и, естественно, вот совершенно другая реакция рождается, вот, и дети уже приходят с выполненным домашним заданием и показывают фамилии и имя своей бабушки и дедушки. И если учитель в этот момент скажет, ребята, вы умеете заполнять синодик, а вы знаете, что такое записка об упокоении, да, или там записка о здравии? Это ваша воля, идти в храм, не идти, да, но если вам захочется, вот это делается вот так. Да? Я вам покажу это, как делается. Да? Поэтому вот с максимальной любовью, с максимальным вниманием к тому, что он может приобрести именно в школе. Но для этого нужен, наверное, учитель с православным мировоззрением. Я в этом убежден.
Андрей Владимирович, как же быть? Где набраться такого количества учителей, которые бы имели это мировоззрение православное?
Во-первых, предоставлять им трибуну, большую трибуну для тех учителей, особенно вот фонду Серафимовского учителя. Да? То есть усилиями нашего владыки Нижегородского Арзамасского Георгия делается работа по сближению этого учительства. Сейчас в этом конкурсе принимают участие многие люди из разных стран мира. Но вот раздавая флешки в Самаре, многие люди не знают об этом конкурсе. То есть надо о нем говорить как можно больше для того, чтобы объединять вот это учительство единым духом. И когда нас больше, безусловным образом, мы только все от этого выиграем.
Как вы успели уже мне рассказать до начала нашего эфира, включились общественные движения учителей, учитель года, да, это те, которые имеют это почетное звание и просто соратники. Был, по-моему, первый съезд учителей, да?
Да.
В Самаре, да?
Да.
Я так понимаю, что открывается региональное отделение этого движения у нас здесь, в Нижегородской области?
Да. Но здесь надо поблагодарить нашего министра образования Нижегородской области Петрову Ольгу Викторовну за ее необычайный вклад вот, в развитие и молодежного движения, и в развитие нашего учительства, и в то, что она сейчас очень сильно помогает той организации, которая сейчас образовалась. То есть мы объединили учительство, которое участвовало в конкурсе «Учитель года» прошлых лет, и сейчас стараемся сколотить вот эту нашу организацию, наше региональное отделение, которые здесь уже открыто с весны этого года. И первыми, кто давали мастер-классы на этом форуме, были уже учителя, которые раньше имели это звание и представляли нашу Нижегородскую область на всероссийском конкурсе «Учитель года». И что самое главное, какие темы были этих мастер-классов. Вначале было слово, духовные истоки патриотизма, или там парковый урок по математике, то есть как выйти за рамки кабинета, как включить различные пространства, длина, ширина, высота, а если добавить еще и глубина, в математическое пространство и в метапредметность, ту, о которой мы с вами уже сегодня говорили. И то, что сейчас наша Нижегородская область представила свои мастер-классы в разных регионах. Вот в ноябре месяце был форум под Сочи в Лазаревском, где мы достойным образом представили нашу область. И то, что нам сейчас Министерство образования Нижегородской области, в частности Ольга Викторовна Петрова, активно помогает, это как раз огромнейший вклад. И вот сейчас, я так понимаю, стартует вот именно год учителей-наставника, и наша организация Нижегородская, там будет активным образом представлено наш опыт, который сейчас на сегодняшний день есть. Ну, а мы будем готовить новых учителей года и, конечно, хотим, чтобы они были патриотически направленными, чтобы у них была вот именно та система ценностей, которая делает настоящих патриотов нашего Отечества.
Андрей Владимирович, это еще один выход, еще одна трибуна, площадка, да, где вы можете донести до еще большего круга учителей именно необходимость включать в свою учительскую деятельность библейские основы, на них строить преподавание своих предметов, проводить через различные предметы, вот эта метапредметность, про которую мы говорили.
Самое главное, что все есть для того, чтобы это начать делать. Нужно только иметь желающего учителя. А где взять материал, мы можем подсказать.
Слава Богу, да. Благодарю вас, Андрей Владимирович, за интереснейший, содержательный, актуальнейший разговор, который у нас сегодня состоялся. Мы говорили сегодня, напоминаю, на тему образования и воспитания в системе общего образования с позиции христианской нравственности, библейских основ, о необходимости вернуть образование к ее духовным истокам, основам библейского мировоззрения. Как в этом направлении работа уже ведется у нас непосредственно уже даже в нижегородских школах. Спасибо, Андрей Владимирович. Ждем вас снова в нашей студии. А я напоминаю, что у нас сегодня был Андрей Владимирович Елисов, учитель истории и обществознания села Совослейка Кулебакского района Нижегородской области, заслуженный учитель Российской Федерации, победитель конкурсов «Серафимовский учитель», «За нравственный подвиг учителя», «Учитель года», «Православный учитель».
Спасибо, Господи, многое лето нашему образу. Спасибо, дорогие слушатели.
Я думаю, мы не прощаемся, снова будем рады видеть вас в нашей студии.
С радостью. Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Радиообраз представляет программу «От чистого истока».